Если у вас есть Библии, а я надеюсь, что они у вас есть, позвольте пригласить вас открыть вместе со мной 33 главу Исхода. Мы сегодня начнем наше глубокое погружение в Слово Божье немного ранее обычного, потому как я хочу, чтобы у вас было достаточно времени, чтобы ответить на то откровение, которое мы будем сегодня изучать. Исход, 33 глава. Изначально я собирался сделать простой обзор скинии, начиная с 25 и по 40 главы Исхода. Пару лет назад мы изучали 32, 33 и 34 главы Исхода, поэтому я не собирался их снова разбирать. Но на этой неделе, пока я изучал Слово и молился, готовясь к нашему собранию, я убедился, что нам надо снова обратиться к 33 главе. И это хорошо, ведь это неотделимая часть образа скинии, описываемого с 25 по 40 главы Исхода. Итак, мы посмотрим на два основных текста, 33 и 40 главы Исхода. И основываясь на этих двух отрывках, я хочу задать нам, как церкви, как общине верующих, пару вопросов. Не как отдельным личностям, но как народу, как семье верующих. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эти два вопроса, а потом я бы хотел, чтобы мы провели немного времени, отвечая на эти вопросы в молитве, песне и в подчинении наших жизней Господу. Итак, вопрос номер один. Желаете ли вы отчаянно быть в Его присутствии? Мы живем в такое время, когда мы создали множество средств и методов исполнения служения и поддержания жизни в церкви, которые практически не требуют, если вообще требуют, помощи Святого Духа. Нам очень просто придерживаться религиозной рутины и системы, не жаждуя Его живого присутствия и силы Его Духа. И это опасно. Мы обманули самих себя, считая, что, учитывая наше число, учитывая, сколько в зале присутствует реальных людей, это автоматически доказывает существование духовной жизни в них. А это неправда. И поэтому я хочу задать нам вопрос, действительно ли мы хотим полноты присутствия Божьего посреди нас? Исход 33:1-3. «И сказал Господь Моисею, «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, «Потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хиттеев, ферезеев, евеев и евусеев, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Теперь посмотрите 12 стих. «Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею, «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал, «Покажи мне славу твою». Отче, мы молимся, чтобы ты помог нам увидеть глубину этих слов. Помоги нам осознать опасность попытки сделать хотя бы один шаг вперед без полноты твоего присутствия, как отдельным личностям или как церкви. И, Боже, дай нам сердца, которые будут взывать из глубины нашего существа. Яви нам свою славу. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Вы уже знаете, что здесь происходит. Бог вывел свой народ из Египта, мы читали об этом. Он провел их через Черное море, к горе, где они поклонились ему. Мы с вами видели, как они были освобождены благодаря крови Агнца, как на крови был установлен завет. Это было еще свежа в их головах. В 32 главе они начинают поклоняться золотому тельцу. И вот в 33 главе Бог приходит к Моисею и говорит: «Это та земля, которую я обещал дать тебе, пойди и возьми ее». А в 3 стихе Бог бросает бомбу, говоря: «Но я с вами не пойду». Обетование Божье без его присутствия. Вы бы пошли на это? Подумайте, прежде чем ответить. Именно такое христианство мы создали на сегодняшний день. Придите ко Христу, и вы получите много всего. Придите ко Христу, и вы получите прощение. Вы попадете на небеса, ваша жизнь будет лучше некуда. Это богохульство. Вы приходите ко Христу, чтобы получить Бога. Бог является тем, в ком мы нуждаемся. Он тот, кого мы хотим. Все это проистекает от Бога. Вы не попадете на небеса, если вам не нужен Бог. И Моисей говорит: «Нет, твое присутствие должно быть с нами». Почему? Почему он так отчаянно нуждается в присутствии Божьем? И почему мы должны испытывать такую же нужду? 4 причины. Номер 1. Потому что у нас есть задача, которую мы не можем выполнить сами. Вы слышали, что сказал Моисей в 12 и 13 стихах? «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Ты не пообещал, что пойдешь со мной, ты сказал, возьми их». Моисей здесь говорит: «Бог, здесь явное несоответствие между тем, к чему ты меня призвал, и тем, что у меня есть, чтобы воплотить это в жизнь. Я не могу сделать то, к чему ты меня призвал, если ты не откроешь мне путь твой. Я знаю тебя, я следую за тобой». Мы видим несоответствие между тем, к чему призывает Бог Моисея, и ресурсами, которыми располагал Моисей, чтобы воплотить это в жизнь. Вы когда-нибудь так себя чувствовали? Родители, вы когда-нибудь чувствовали, что вы призваны сделать то, что сделать не можете? Мужья, жены, студенты, люди, не состоящие в браке. Все в жизни христианина выглядит подобным образом. Это так и было задумано. Нет ничего, ничего в христианской жизни, к чему призвал нас Бог, что мы могли бы сделать своими силами. Везде необходимо, обязательно его присутствие. Мы следуем за Спасителем, который сказал: «Без меня не можете сделать ничего». Это камень в огород нашему менталитету американской мечты, который говорит: «Посмотри, чего ты можешь достичь своими силами, приложив все свои усилия, и результат не заставит тебя ждать». Это не Евангелие. Евангелие подавляет то, что мы можем достичь сами, и говорит: «Я хочу жить так, чтобы только Бог мог сделать то, к чему Он меня ведет и к чему призывает». Это образ жизни как каждого из нас в отдельности, так и церкви и народа. Я помню, как несколько лет назад я думал о том, что в этой церкви так много прекрасных людей, одаренных, талантливых людей, так много ресурсов, Бог так много дал этой церкви. Эта церковь, учитывая все, что у нее есть, говоря о всемирной миссии, может потрясти народы ради славы Божьей. И я очень быстро понял, что это совершенно неправильное мышление. Это неправда, потому что на самом деле неважно, насколько вы одаренны, сколько у вас талантов или сколько у вас денег и возможностей, потому как без силы Святого Духа Божьего эта церковь не может сделать совершенно ничего, чтобы потрясти народы ради его славы. На самом деле, справедливее будет обратное утверждение. В церкви могло бы быть меньше талантливых и одаренных людей, меньше возможностей, и такая церковь силой Святого Духа Божьего могла бы потрясти народы для его славы. Верим ли мы в это? Верим ли мы в то, что можем достичь в следующем месяце большего, как церковь, силой Духа Святого, чем мы могли бы достичь в последующие 100 лет без его силы? Хотим ли мы, чтобы Христос был превознесен в наших семьях? Хотим ли мы, чтобы наши дети расцветали во славу Божью, чтобы браки процветали ради Его славы? Хотим ли мы, чтобы наши соседи пришли ко Христу? Хотим ли мы оставить след в жизнях 4,5 миллиардов потерянных людей во всем мире, в жизнях более миллиарда людей, которые даже никогда не слышали имени Христа? Хотим ли мы всего этого? Если да, то мы должны жаждать Его присутствия, потому что Бог призвал каждого из нас, как народ, полагаться на Его присутствие. Нам дана задача, которую мы не можем исполнить сами. Второе. У нас есть привилегия, которую мы не можем оставить. Мы видим близость, которая была между Богом и Моисеем во второй части 12 стиха. Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». Это возвращает нас к 7 стиху. Все это происходило еще до постройки скинии. А потому послушайте внимательно. Представьте происходящее так, как если бы вы слушали эту историю впервые. Представьте себе. 7 стих. «Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана». А теперь смотрите внимательно. 8 стих, просто представьте себе происходящее. «И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем, и видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию. И вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Только представьте это. Моисей направляется к скинии, а вы вместе с тысячами других израильтян, живущих в лагере, поднимаетесь и встаете у входа в свой шатер и наблюдаете за ним. Все глаза обращены на Моисея, когда он направляется к скинии. Вы наблюдаете, как он заходит в нее, и на скинию опускается облако. И все общество израильское стоит в безмолвном страхе, потому что этот человек разговаривает с Богом. Мы поговорим об этом через пару минут. Мы не можем оставить это просто так в Ветхом Завете. Теперь мы не собираемся все вместе, чтобы наблюдать за тем, как один человек идет в скинию и разговаривает с Богом. Братья и сестры, у вас есть доступ к Богу. У вас есть не просто доступ к Нему, вам не надо заходить в какую-то скинию, братья и сестры. Потому что вы сами — это скиния, вы. То, о чем ветхозаветные святые могли только мечтать, что не могли себе даже представить, мы с вами можем испытать в своей повседневной жизни. О, это привилегия, которую мы не можем оставить. Как мы можем быть такими занятыми, обладая такой привилегией? Как я мог быть настолько занятым и пренебрегать общением с Богом? Самуэль Чедвик сказал, что больше всего дьявол заботится о том, чтобы удержать христиан от молитвы. Он не боится дела, не сопровождаемого молитвой. Будь то лишенные молитвы изучения или лишенная молитвы религия. Он смеется над нашими трудами, он насмехается над нашей мудростью, но он трепещет, когда мы молимся. Джонатан Эдвардс сказал: «Когда Бог хочет достичь чего-то очень великого в своей церкви, он желает, чтобы этому предшествовали незаурядные молитвы его народа». Мы не можем пренебрегать первым составляющим этого радикального эксперимента – молитвой. Молиться, жить с Богом, взывать к Богу ради Его славы во всем мире. У нас есть привилегия, которую мы не можем отбросить. У нас есть семья, которую мы не можем забыть. становится еще интересней, когда вы читаете 14 стих, где Бог говорит Моисею: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Тебя. Это единственное число, а не множественное. Единственное. «Моисей, я пойду с тобой, и я введу тебя в покой». Это шанс Моисея выйти из скинии, пройти мимо всех этих ворчащих, недовольных людей и сказать: «Бог, Бог пойдет со мной, а вы в пролете». Но нет, он так не говорит. Он остается там и говорит в 15 стихе: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я, послушайте дальше, и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты пойдешь с нами, когда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Моисей остается в скинии и говорит: «Нет, мы нуждаемся в твоем присутствии». Мы видим Моисея, показывающего нам, что это не личный вопрос. Я не хочу никоим образом взять от благодати Божьей, данной каждому из нас, но на самом деле в истории Бог не просто освобождает каких-то конкретных людей, Он освобождает для Себя народы. И мы являемся частью более великой картины. Поэтому этим утром я задаю вопрос: не жаждете ли вы Его присутствия, но жаждем ли Его мы? Потому что это касается нас, как общины верующих, как народа. Вопрос не об этом человеке слева и не об этом человеке справа, жаждут ли они Его присутствия. Это о народе, нас, как семье верующих, говорящих: «Мы хотим вместе познать полноту присутствия Божьего». Мы ходатайствуем друг за друга, мы взываем к Богу друг за друга, друг с другом. Мы как народ, мы являемся отражением Твоей славы. Не просто я или вы, или кто-то еще, но все вместе. Мы являемся общиной веры. Мы семья, которую мы не можем забыть. И потом семья, мы должны жаждать Его присутствия, потому что нашего Бога невозможно постичь. 18 стих совершенно потрясающий. Бог отвечает на молитву Моисея в 17 стихе и говорит: «И то, о чем ты говорил, я сделаю». Вплоть до этого момента я думаю, что Моисей вот-вот сдастся. Моисей, ты был смелым, ты взывал к Богу, прося о Его присутствии среди грешных людей. Ты получил то, о чем просил. Теперь время двигаться дальше и вернуться в скинию в другой день, чтобы углубиться в другие вопросы. Но Моисей остается в скинии и говорит следующее: «Покажи мне славу твою». Насколько дерзкая просьба. Если кто-то и видел славу Господа, то это был Моисей, правильно? Итак, он видел горящий куст, говоривший с ним. Вы подумаете, что этого достаточно. Он был на передовой во время всех казней египетских. Он шел впереди, когда разделилось море. Он был впереди, когда столб облака вел их днем и огненный столб ночью. В Исходе 19 и 20 главах, где Бог открывает себя, как огонь поедающий на горе, все должны были держаться от горы подальше. Кроме кого? Кроме Моисея. Моисей ушел на гору общаться с Богом. На горе Моисей получил от Бога 10 заповедей и завет. Если кто-то и видел славу Божью, то это Моисей. Так почему же он говорит: «Покажи мне славу твою»? А вот почему. Когда вы вкусите славы этого Бога, в вас будет гореть неутолимое желание увидеть больше, еще больше этой славы. Вот почему мы видим это во всем Писании. Мужи и жены жаждали славы Божьей, искали Его славы день за днем, сражались в молитве, потому что хотели взирать на Его славу. И второй вопрос, который я хотел нам задать и который переплетается с первым. Жаждем ли мы, как церковь, увидеть Его славу? Желаем ли мы Его славы? Стремимся ли мы к ней сильнее, чем к чему-либо в этом мире? Хотим ли мы увидеть славу Божью, или мы удовлетворены нашим познанием Бога? Удовлетворены ли мы тем, насколько мы испытали в своей жизни Бога? Итак, я хочу быть здесь очень осторожным, потому что вопросов здесь не возникает. Филиппийцам, 4 глава. «Не заботьтесь ни о чем». То есть во Христе у нас есть все, в чем мы нуждаемся. В то же время мы также видим в 3 главе Филиппийцам эту святую неудовлетворенность. Павел говорит, «я забываю заднее и простираюсь вперед, потому что я хочу знать Христа больше, хочу еще больше испытывать Его присутствие в своей жизни. А что насчет вас? А насчет нас? Как церковь, хотим ли мы увидеть и познать славу Божью еще глубже? Хотим ли мы увидеть, как Его слава еще глубже изливается на нас, как на народ?» Именно об этом говорит вся книга «Исход». Вся книга «Исход» говорит о стремлении, о познании, о признании и благоговении перед славой Божьей. Давайте все вместе вернемся на минуту в третью главу «Исхода». Мы уже видели это. Мы видим это снова и снова. Я просто хочу напомнить нам об этом. Почему Бог освободил свой народ из Египта? Что его к этому мотивировало? Послушайте, что он говорит в самом начале, когда открывается Моисею посредством горящего куста. Послушайте, что он говорит в 12 стихе 3 главы «Исхода». Вы можете подчеркнуть эти слова. Мы снова и снова будем встречать одну фразу, одно конкретное слово. «Исход 3:12. «И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите что? Служение. Подчеркните или обведите эти слова. Служение Богу на этой горе. Это слово часто используется в Писании, включая Ветхий Завет. Оно говорит о поклонении. Вы совершите служение. Вы совершите служение Богу на этой горе. Я выведу вас из Египта, чтоб вы поклонились мне на этой горе. Далее. В следующей главе. Исход 4:22. Бог говорит Моисею, ты пойдешь к фараону, и вот как он отреагирует на твои слова, и вот что тебе надо будет сказать. Посмотрите на 22 стих. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил, что мне служение, поклонился мне. Отпусти народ мой. Зачем? Чтобы они могли совершить мне служение и поклониться мне». Вот что мы здесь видим. Но фараон не думает их отпускать. Откройте 7 главу и давайте посмотрим, что там происходит. Бог насылает казни. Зачем Бог насылает эти казни для избавления своего народа? Почему Он освобождает их? Посмотрите на Исход 7:16. «И скажи ему, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне». Итак, он насылает казнь и превращает воды Нила в кровь. Далее 8 глава, 1 стих. «Почему пришли жабы?» 1 стих. «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Вот почему Бог наслал жаб. Та же глава, 20 стих, мухи. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Продолжим. Исход 9:1. «Почему пострадали стада?» «И сказал Господь Моисею, пойди к фараону и скажи ему, так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Далее, в этой же главе, в 13 стихе, почему начался град? «Так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». 10 глава. «Почему все заполонило саранча?» 3 стих. То же самое. «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Далее становится еще интереснее. На сцену выступают рабы фараона. Послушайте, что они говорят в 7 стихе. «Тогда рабы фараоновы сказали ему, долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему». Но он не отпускает. Он продолжает сопротивление. Посмотрите конец этой главы, 26 стих. «Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему». «Но доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу. Мы совершим служение». Фараон снова и снова противится Богу, пока мы не доходим до Исхода 12:31. И, наконец, после Пасхи происходит освобождение народа Божьего кровью Агнца. Прислушайтесь к цели всего этого. 31 стих. «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы». Фараон понял слишком поздно, что невозможно стоять на пути поклонения Богу. Невозможно стоять на пути поклонения Богу. Вот в чем весь смысл. Для чего Бог освобождал свой народ? Чтобы они могли пойти, служить и поклониться Ему. И это говорит нам сегодня о том, что наивысшей целью спасения является что? Поклонение. Бог спасает нас для поклонения. Бог освобождает нас для поклонения. Знаете ли вы, что около 50 раз, только в первых 4 книгах Библии, около 50 раз мы снова и снова видим фразу «Вы познаете», либо «Они познают, что я Господь». Бог освобождает свой народ для своей славы. Вот почему в конце книги «Исход» с 25 по 40 главу с краткими интерлюдиями, которые помогают нам понять поклонение. Большая часть последних глав Исхода говорит о чем? О поклонении. Это скиния. Это одна деталь за другой, которые заставляют вас задуматься, почему они здесь. Некто написал мне на этой неделе, сказав, «Кольца, локти и шесты. О боже, скиния великолепна!» Вот что мы видим. Когда мы читаем о скинии, мы бегло пробегаем глазами по этим стихам, а ведь Бог говорит нам здесь о том, как Ему поклоняться. В этом смысл освобождения народа израильского. Поклонение Богу важно для Него. Бог сосредоточен на себе. Бог превозносит Бога. И красота книги «Исход», красота Евангелия состоит в том, как Бог превозносит свое великое имя. Он превозносит свое великое имя через искупление своего народа. Он превозносит себя через наше искупление. И целью нашего искупления является поклонение. Итак, мы открываем 40 главу «Исхода». Откройте ее со мной. Бог говорит о том, как должна выглядеть скиния, как должно совершаться поклонение. И после того, как скиния была установлена, мы читаем с 34 стиха следующее. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы, во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Слава Господня пребывает посреди его народа. Это скиния. Теперь я хочу, чтобы мы взяли этот образ, который мы видели и о котором читали с 24 по 40 главы. Исхода — образ скинии. И посмотрели на него как бы сверху. Я хочу расширить наше поле зрения. Как, например, когда вы смотрите в интернете на карте, на свой дом, сфотографированный со спутника. Вы можете приблизить карту и посмотреть на свой дом, а потом увеличить поле обзора и посмотреть, где расположен ваш дом в контексте всей планеты. Я хочу, чтобы мы посмотрели на образ скинии в контексте того, где она находится на планете искупительной истории. Сначала давайте вместе подумаем о поклонении во время сотворения. Перенеситесь вместе со мной в мыслях в первую и вторую главы Бытия и подумайте об этом. Где было место пребывания Бога? Это не вопрос с подвохом. В Эдеме, в Эдемском саду. Эдем был местом, где пребывала слава Божья. Его слава, вся его полнота, его совершенное присутствие. Это было совершенное место пребывания Божьего. И Адам наслаждался его присутствием. Это интересно. То же самое слово, которое использовалось во второй главе Бытия, где Библия говорит, что Бог прогуливался с Адамом в саду, используется и в книге Левит, чтобы описать, как Бог шел со своим народом в скинии. Мы видим, как Адам наслаждается непрерывным удовольствием от присутствия Божьего, непрерываемое общение с Богом во всей его жизни. славе. Адам наслаждался своим присутствием, и творение отражало его славу. Все, все, все без исключения отражало и излучало славу Божью. Здесь, в саду, все было поклонением. Все, везде земля была святой, все творение в совершенстве отражает славу Божью. Мы знаем, что в третьей главе Бытия грех портит всю картину. И все, все меняется. И мужчина, и женщина, и творение. Но мы знаем, и мы читали об обещании искупления, произнесенном в момент вхождения греха в мир. Это Божье обетование искупить людей для себя. Мы читали о том, как Бог призвал к себе народ, чтобы этот народ отражал его славу всем людям. Авраам и его сын Исаак, Иаков и Иосиф — все ведут нас. Образ израильтян в начале книги «Исход» — то, что сделал Бог через свой народ, через Моисея, все это ведет их к поклонению на горе Синай. Итак, что мы здесь видим? Я хочу показать вам здесь главный элемент. В этих двух первых книгах Библии я хочу показать вам параллели, лежащие между началом Бытия и концом Исхода, особенно когда это касается поклонения, поклонения в творении, а теперь и поклонения на горе Синай. Где в конце книги Исход было место пребывания Бога? Это уже не Эдем. Где же было место пребывания Бога? В Скинии. Скиния буквально значит «место пребывания». Я хочу показать вам схожие моменты, намеренно схожие моменты между Божьим местом пребывания в Скинии в конце Исхода и местом пребывания Бога в Эдеме в начале Бытия. Откройте вместе со мной 25 главу «Исход», начало всего происходящего. Помните, еще в первой главе Бытия, в каждый день сотворения мы видим, как Библия говорит: «И сказал Бог, и стало так». Началом всему было Слово Бога. Все начинается со Слова Божьего. Его творение начинает существовать. Бог сказал, Бог сказал, Бог сказал. Это повторяется снова и снова. Я хочу, чтобы вы увидели, что совершенно не случайно в строительстве и инструкциях по постройке скиний снова и снова, а именно 7 раз, мы видим одну и ту же фразу, используемую вместе с заветным именем Бога, Господь Яхве. Посмотрите на стих 25.1. Просто подчеркните слова «И сказал Господь Моисею». С этого стиха начинается действие. Теперь откройте 30.11. Послушайте это повторение. Однажды мы уже видели это. Второй раз. «И сказал Господь Моисею». 11 стих. 17 стих. «И сказал Господь Моисею». 30:22. «И сказал Господь Моисею». 34 стих. «И сказал Господь». «Господь сказал, Господь сказал, Господь сказал, Господь сказал». Откройте 31:1. «И сказал Господь». И далее 31:12. «И сказал Господь». 7 раз мы читаем: «Господь сказал, Господь сказал, Господь сказал, Господь сказал». После того, как Бог завершил творение, Бог сказал, и оно начало существовать. Что же Он сделал после того, как завершил творение? Он отдыхал. Он отдыхал в субботу. Сразу после 7-го раза мы видим слова: «И сказал Господь Моисею». Посмотрите стих 31:13. «Скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас, и соблюдайте субботу, ибо она свята для вас». То есть здесь мы видим эту параллель, которую не случайно дает нам Писание. Это больше, чем просто место пребывания Бога посреди пустыни. Это образ Его говорящего: «Моя слава была провозглашена в моем творении, и, несмотря на грешных людей, я искуплю себе народ. Я создам новое творение для себя, место, где будет пребывать моя слава». Даже сам образ Скинии и пребывание Бога посреди Скинии, во святом святых, где Его присутствие возведено на трон и окружено кем? Херувимами. Там было 2 херувима. Вход в Скинию располагался на востоке. Там было присутствие Божье и святое святых, охраняемое двумя херувимами. Вы помните, что произошло в самом конце? В самом конце третьей главы Бытия, когда человек был изгнан из сада. Ворота в сад охраняли кто? Два херувима, идущие с востока. Мы видим, как Бог говорит: «Я буду пребывать среди своего народа». Все уже не так совершенно, как было в первой и второй главах Бытия, потому что народ этот грешный. И вот что происходит дальше. Мы видим, как Аарону предписано прийти в присутствие Божье. Образ скинии. Мы должны быть осторожны. Давайте немного отойдем от темы. Нам дано очень детальное описание скинии с 25 по 40 главы Исхода. Мы видим внешний двор, святое место и само святое святых. Самое святое место. А также остальные детали. Многое из этого говорит нам. Это маленькая деталь, значит это, а это маленькая деталь, вот это. Мы же должны быть очень внимательны, потому что мы с легкостью можем уйти в своей интерпретации скинии совершенно не туда. Мы можем сказать: ну хорошо, это значит это, вот это значит вот то. В каком-то смысле это не лишено смысла, но тогда кто-то может сказать, что эта же вещь значит что-то совершенно другое. Поэтому-то мы должны быть очень внимательны. Я не говорю, что такого рода интерпретации неверны, что все в них неправильно. Но я бы хотел поддержать нас, стоять на том, что мы знаем и в чем уверены, на тех местах, где Библия ясно говорит, вот что это значит, или, например, где позднее пророк или Новый Завет указывают снова на скинию и говорят, вот что это значит. На этих тезисах мы можем стоять действительно твердо, об остальных вещах можно строить какие угодно догадки. Итак, нам представлены внешний двор, святое место и святое святых. Даже когда слава Божья пребывала посреди его народа, мы по-прежнему видим явное разделение, не правда ли? Потому что только один человек раз в год мог войти во святое святых. Это был первосвященник. Все остальные были по-прежнему отделены. И Аарон, первосвященник, входил, одетый в одежды, отражавшие славу и красоту Бога, с повязкой на голове, на которой было написано «Святыня Господня». Итак, мы видим, как Аарон вошел в присутствие Божье, в то время как Израиль следовал за его славой, а слава Божья пребывала в скинии. И куда бы ни повело их облако, люди вставали и шли. Всякий раз, когда оно останавливалось, народ останавливался. Вы можете себе это представить? Просто представьте себе это. Представьте скитание по пустыне, когда напрашиваются мысли. Интересно, а Бог вообще с нами? Ночью они видели огонь, сияющий у скинии. Слава Господня. Облако, покоящееся на скинии. И народ знал. Да, Яхве с нами, и Он ведет нас. В этом красота скинии. Вы видели, как снова и снова это слово использовалось в главах с 25 по 40 исхода. Это образ. «Построй скинию по той схеме, которую я даю тебе, и она станет образом того, что грядет». И здесь начинается самое интересное. Это как бы взгляд из космоса, потому что мы отходим назад и видим эту прекрасную, славную, поистине славную картину в исходе с 25 по 40 главы, где описывается скиния. Как она отражает в себе творение. Ну далее, братья и сестры, в Новом Завете мы видим поклонение в Евангелии. И здесь мы понимаем, где в Новом Завете находится место пребывания Бога в самом Иисусе Христе. Что говорит нам Колоссянам 1:19? «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Евреям 1:3. «Сей, будучи сияние славы Его, Христос — место пребывания Бога, Иисус. Иисус олицетворял Его присутствие». Хотите увидеть славу Божью? Посмотрите на Иисуса. Иоанн представляет нам Иисуса, говоря в своем Евангелии в 1 главе 14 стихе: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Вы знаете, что это за слово «обитало»? которое мы видим в этом стихе, это то же слово, которое постоянно используется в греческом переводе Ветхого Завета, говоря «скинии». То же слово — это глагол от существительного «скиния». Буквально Иоанн говорит: «Слово стало плотью и было скинией между нами». Поэтому сразу после этого он говорит: «И мы видели славу Его, славу Господа». Просто подумайте об этом. Как первосвященник входил во святое святых и взирал на славу Божью раз в год, а теперь эта слава пребывает и ходит по улицам Иерусалима. Иисус есть скиния, Он то место, где пребывает слава Божья. Если вы хотите увидеть славу Божью, посмотрите на Иисуса. Бог во плоти. Слава Христа. Он есть скиния, Он есть храм. В следующей главе, во второй главе Евангелия от Иоанна, Иисус говорит: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Они думают, что он говорит о храме как о здании, и возражают, говоря, что Иисус не сможет разрушить и восстановить его. На самом же деле он говорит о себе, потому что он является тем местом, где вы встречаетесь с Богом. Вы встречаетесь с Богом через Христа, поэтому, когда он умер на кресте, что произошло в храме? Завеса была разодрана надвое. Вы можете представить себя на месте священника в тот день. Вы стоите в храме, и вдруг вы оказываетесь на виду у всех. Барьер между вами и славой Божьей уничтожен. Слава Богу! Именно ради этого пришел Христос. Он есть скиния, Он есть храм. И мы говорили об этом в прошлый раз. Это образ славы Христовой, который мы видим в Исходе. Он есть Агнец, который взял на себя наш грех, пролив свою кровь и сделал возможным поклонение. Он не просто Агнец, Он есть свет. Помните, как была построена скиния? Там было 4 слоя тканей. Представляете, как там было темно подо всеми этими навесами? Поэтому там был один источник света. Это был светильник, который являл свет в присутствии Бога. Мы видим, как Иоанн говорит: «Иисус был скинией между нами». Он сказал: «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». В Иоанна 8:12 Иисус говорит: «Я свет миру». Свет присутствия Божьего прорвался сквозь мрак в лице Христа. Он есть Агнец, Он есть свет, Он хлеб на столе. Помните стол для хлебов предложения? Это образ того, как Бог заботится о своем народе. Мы видели это с 25 по 40 главы Исхода. Он посвящен тому, чтобы заботиться о нуждах своего народа и в то же время общаться с ними. Это символический образ хлеба в скинии. И приходит Иисус, и в 6 главе Иоанна он разговаривает с религиозными лидерами о человеке в пустыне и о том, как Бог заботится о своем народе. И он им говорит: «Я хлеб, я тот, кто заботится о ваших нуждах, я тот, кто насыщает душу вашу, я тот, кто делает возможным для вас общение с Богом, я хлеб жизни, он хлеб на столе скинии, он есть кровь на крышке ковчега завета». Мы поговорим об этом в следующий раз, но достаточно сказать, что на данный момент это кровь Христа, кровь на крышке ковчега. И скиния указывает нам на его бесконечную милость, которая должна была прийти через пролитие крови на кресте. Христос является скинией, храмом, агнцем, светом, хлебом предложения, кровью на крышке ковчега. Задумайтесь об этом. Когда он пришел на землю, ученики взирали на его славу. Поэтому в те моменты, когда ученики понимали, кто стоит перед ними, было ли это, когда Иисус усмирял ветер и волны, или после того, как он воскрешал из мертвых, или когда Фома пал на лицо свое и сказал в Иоанна 20:28: «Господь мой и Бог мой», они понимали, что перед ними предстоит слава Божья, пребывающая среди них. Увидьте чудо и господство нашего Спасителя Иисуса Христа. Он есть место пребывания Бога, Он возносится на небеса, оставляя землю. Значит ли это, что здесь уже нет видимого присутствия Бога? Нет. Это не то, Что это значит? Потому что он возносится на небеса, и он призывает людей к себе, и они верят в него. Он изливает свое присутствие. Поклонение в церкви, место пребывания Бога где? В нас. Братья и сестры, когда мы с вами возлагаем свою веру на Христа, Он вкладывает в нас свой дух, и мы становимся местом пребывания Бога. В 6 и 7 главах 1 Коринфянам говорится: «Братья, разве вы не знаете, что ваши тела – это храм Божий?» 1 Коринфянам 6:19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» Мы обладаем Его присутствием. Это одновременно удивительно и серьезно. Братья и сестры, не играйте с грехом. Братья, прекратите смотреть на это в интернете. Ваше тело – это храм Духа Святого Божьего. Братья и сестры, будьте внимательны к тому, чем вы наполняете свои умы, чему вы отдаете свое тело, что исходит из ваших уст. Точно так же, как первосвященник со святым трепетом входил во святое святых раз в год, помоги нам, Бог, помоги нам понять, что Ты доверил нам. Помоги нам хранить Твою святость, осознавать чудо и серьезность того факта, что мы обладаем Твоим присутствием. Мы обладаем Его присутствием, и народы взирают на Его славу. Подумайте об этом. Когда в Ветхом Завете народ Божий путешествовал, и слава Божья пребывала в скинии посреди них, это было демонстрацией для всех окружавших их народов, что слава Божья была с ними. Мы должны знать, что Бог не просто пребывает в одном месте, но Он пребывает в каждом из нас. А это значит, куда бы мы ни отправились, будь то родной город или другие народы, мы приносим славу Божью в каждый уголок этой планеты. Какая привилегия, какая радость думать о том, как на этой неделе наша церковь разойдется по всему городу, и слава Божья будет отражаться в каждом доме, в каждом квартале, в каждой компании, где мы работаем. Хранить Его святость и отражать Его славу. И не останавливайтесь на этом. Давайте двигаться дальше и пронзать светом места, наполненные тьмой, места, где не слышали Евангелия. Давайте принесем туда славу Божью. Давайте явим славу Божью во всех концах земли. Все это ведет к поклонению и новому творению, где будет место пребывания Бога. Небеса. Откройте теперь со мной 21 главу Откровения. Вы должны это увидеть. Откровение 21.1 начинается, говоря о новом небе и новой земле. Но далее начинается описание города, и этот город выглядит больше как храм или скиния, и это не случайно. Посмотрите вместе со мной на первый стих 21 главы. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим». Новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Место пребывания Бога. И вот что интересно, в описании небес в 21 и в 22 главах Откровения мы не видим храм. Но посмотрите на 22 стих в этой же главе. «Храма же я не видел в нем». Давайте остановимся здесь, это очень важно. Ранее, на протяжении всей истории Божьего народа, начиная с 25 главы Исхода, все было сосредоточено, все поклонение было сосредоточено вокруг храма на протяжении всего Ветхого Завета. Иерусалим... Его центром был храм. Слава Божья пребывала в нем. Иоанн же говорит: на небесах нет храма. Почему? Потому что их храм — это сам Господь, Бог всемогущий и Агнец. Другими словами, на небесах вы не отправляетесь в определенное место, чтобы ощутить славу Божью. Бог пребывает там везде и точка. То, что описывается в 21 и 22 главах Откровения, это даже не просто храм, это образ сокровенного места, святого святых. Помните, в Исходе с 25 по 40 главы святое святых описывается как квадрат. И когда мы читаем Откровение 21.16, там говорится: «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта». Помните? Только одна часть храма была сделана из чистого золота, и это было святое святых, сокровенное место. Ковчег Завета, брусья, шесты, сосуды и херувимы. Золото, 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 золото. Посмотрите на 18 стих. «Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. На небесах вы не увидите светильник, там нет в нем нужды». Посмотрите на 23 стих. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец». Сам Христос. Его присутствие является светом. Подумайте об этом. Мы видим, как Писание говорит нам: «Здесь пребывает слава Божья во всей полноте». И мы с вами. Помните? Скиния. Аарон вошел в присутствие. Первосвященник был единственным человеком, который мог войти в присутствие. Но теперь вместо первосвященника, входящего в присутствие Божье в определенной одежде с повязкой на голове, на которой было написано имя Господа, вы видите в 19 и 21 главах Откровения белые одежды. И посмотрите на 22:4. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их». Мы с вами, как священники, будем обладать близким доступом к славе Божьей всю вечность. Его имя, его святость написаны у нас на лбу и на наших жизнях, и мы увидим его лицо. Вы уловили это? Мы увидим его лицо. Вы должны сказать здесь «Аминь». Мы увидим славу Господа. Это пробуждает в нас желание умереть. Здравое желание, не правда ли? Смерть — это приобретение, братья и сестры, это приобретение, это славное, невообразимое, непостижимое приобретение. Христос победил грех и смерть. Он показал нам славу Бога лично. Вложил в нас свой дух и дал обещание, что его искупление станет для нас реальностью. О, это поклонение! Мы будем радоваться в его присутствии там, где все творение будет наполнено его славой. Да, да, да. Не откладывайте ничего на потом. Я хочу выразить свою мысль настолько категорично, насколько это возможно. Это славная реальность для тех, кто верит в Агнца. Но в конце 20 главы Откровения мы видим устрашающую реальность для тех, кто не верит в Агнца. И там говорится: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Мужчины и женщины, молодые люди, отбросьте заботу о пустых вещах этого мира и посмотрите на вечную истину. Христос умер на кресте и воскрес из мертвых, чтобы вы могли знать Бога, чтобы мы могли ходить с Ним и наслаждаться Богом всю вечность. Если вы еще не доверились Христу, я умоляю вас сделать это. Отвернитесь, отвернитесь от себя. Отвернитесь от греха и доверьтесь Христу. Не колеблетесь ни минуты, не живите в гордости и удовольствиях этого мира. Повернитесь и доверьтесь Ему. И когда вы это сделаете, братья и сестры, когда вы это сделаете, ищите Его славы, ищите Его и желайте все больше и больше Бога, потому что грядет день, когда вы увидите Его во всей полноте. Поэтому никогда не останавливайтесь и не расслабляйтесь перед лицом Бога. Давайте будем народом, церковью, которая страстно желает еще больше Его полноты среди нас, народом, который день за днем и неделя за неделей желает взирать на Него и знать Его славу.